Городской наблюдатель.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Марианна Никольская, и у нас в гостях Сергей Владимирович Сурин. Продолжает нас знакомить с петербургскими адресами Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы поговорим о жизни Пушкина в лицее и о тех днях, когда Александр Сергеевич, молодой, выезжал в Петербург и начинал уже осваивать столицу.
Добрый день, большое спасибо. Перед тем, как он первый раз поехал в Петербург, он познакомился в китайском домике, где жили Карамзины, с Петром Чаадаевым. А я хочу сказать и о другом знакомстве. Вот у Пушкина была удивительная способность. Он мог дружить, причем реально дружить, да, не просто вот шапочно, с абсолютно разными людьми, вот по всему разными. И он знакомился в гусарском полку с легендарным гусаром эпохи Петром Кавериным. Вот вы помните, да, в «Евгении Онегине», а там уж ждет его Каверин в ресторане «Тальон» на Невском 15. Туда Евгений Онегин направляется. Дело в том, что трудно было найти двух абсолютно разных людей, таких как Чаадаев и Каверин. Вот если Чаадаев такой чопорный, аристократичный, холодный, да, вот то, что Евгений Онегин очень долго одевался, вы помните, вот все эти эпизоды, это в основном с Чаадаева. Чаадаев тратил от 2 до 3 часов на приведение внешнего вида в тот порядок, который он считал достойным вот для такого джентльмена, как он. А Каверин — это полная противоположность. Это примерно как Пушкин, взрывной, легкий, до краев наполненный вот такой энергией, готовый на абсолютное безрассудство. И вот Пушкин и тому посвящает, и Чаадаеву знаменитое послание «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья», это же Чаадаеву, и Каверину замечательное посвящение. Все чередой идет определенный, всему пора, всему свой миг, смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный. Вот он дружил с обоими, обоих он любил. Вот такой был Пушкин. Вот 24 декабря, теперь уже о действительно первом приезде таком основательном в Петербург, рождественские каникулы, 1816 год. Это выпускной класс. Вот впервые официально им разрешают, у кого есть возможность, то родители могут забрать своих детей в Петербург. И Сергей Львович забирает Пушкина на рождественские каникулы.
Это произошло впервые, да?
Впервые, впервые. То, что он был на Большеохтинском кладбище, ну вот можно сказать, но это буквально там вот их вывезли и привезли обратно, когда умер первый директор, то есть там в течение одного светового дня. А здесь это неделя в Петербурге. Да, вот на Фонтанке 185, вот у Калинкина моста. Пушкин знакомится с Петром Александровичем Плетневым, да, которому, собственно, посвящен Евгений Онегин. Обратите внимание, что именно Плетневу. Это его и друг, это его, так сказать, администратор, то есть очень много он помогал Пушкину в издании, а вообще это и преподаватель Плетнев, и тоже и писатель, и литератор. Плетнев на 25 лет моложе Сергея Львовича. Вот в Москве Сергей Львович дружил с Александром Тургеневым, который был на 14 лет его моложе, а Плетнев на 25. И при этом, у Пушкина, наверное, немножко все-таки удивляется, Плетнев является главным собеседником и другом его отца. Разница в возрасте 25 лет. Практически ежедневно там бывал, обедал. Вот они находили общий язык, они находили темы для беседы. Ну, естественно, и Пушкин с ним знакомится. В это время Пушкин после знакомства с Кавериным и Чаадаевым подходит к Сергею Львовичу вот в эти дни и говорит: папа, вот я, так сказать, решил, дай мне дозволение на поступление в Лейб-гвардию гусарский полк. Не хочу я вот никуда идти, а хочу быть гусаром. Ну как же, естественно, все хотят быть гусаром. Кто же не хочет быть гусаром? Ну, Сергей Львович, конечно, был ошарашен, но он очень остроумно вышел из положения. Он сказал, что дает добро только на полк гвардейской пехоты. Ну, видимо, лошадь она стоила дорого, а ведь это надо было все обеспечить за счет офицера. Да? Сергей Львович, вот, значит, сказал, сколько стоит конь, поэтому давай-ка в пехоту. Ну, а Пушкину в пехоту не хотелось, поэтому этот разговор сошел на нет. И 1 января Пушкин уезжает обратно в лицей. И вот смотрите, мы уезжаем от родителей, да, куда-то непонятно куда. Мы, как правило, тоскуем, да, ну как же, родительский дом покидаем. Это наши какие-то вещи, которыми мы привыкли, ну плюс мама, папа. Ну там кто-то плачет, кто-то просто про себя плачет. А Пушкин почувствовал, что ему радостно, что он возвращается в Саскосейский лицей. Вот у него не было ощущения родительского дома ни в Москве, ни здесь. Его домом практически стал Саскосейский лицей. Вот туда его тянуло. Вот там ему было тоскливо на выпускном вечере, что он покидает. И туда его тянуло вот сейчас, возвращаясь с рождественских каникул. Вот так было у Александра Сергеевича в жизни. Ну, уже скоро выпускной вечер. В мае, это 17-й год пошел, Пушкин впервые дерзит императору. Там Александр приходит к лицеистам и спрашивает, кто у вас тут первый. Ну и Пушкин так легкомысленно говорит, а у нас тут нет первых, все вторые. Ну, это можно сказать там какому-нибудь соседу дяде Васе, наверное, да? А это все-таки, вообще говоря, император. Но Пушкин уже входит в период своей дерзости. Ему уже все равно кто. Дядя Вася сосед, император. Вот у него пошла шутка, и вот он ее должен выдать. Сергей Львович приезжает на день рождения Пушкина, которое по старому стилю в мае. Там собиралась шумная компания, и Сергей Львович очень радуется, что для недостаточных родителей, вот Сергею Львовичу не обидно, что его назвали недостаточным родителем, а он очень обрадовался, потому что именно для этих родителей Царскосельский лицей выделяет 10 тысяч на экипировку при выпуске.
То есть это было такое определение, да, недостаточный родитель?
Да, то есть вот на самом деле их делили, то есть кому-то было бы немножко стыдно, да, то есть вот часть родителей сами оплачивают, а тут вот группа, я не знаю, кто был вместе с Пушкиным. Ну, вот так получилось, да. И Пушкин едет в Петербург в ателье, его за счет, так сказать, государственной казны одевают на выпускной вечер и дальше. Вот это еще один был приезд в Петербург. И я забыл сказать, что на пасхальную неделю несколько дней их тоже отпустили, но у нас нет никакой информации, что делал Пушкин вот в эти пасхальные дни в Петербурге, к сожалению. Я не мог раскопать. И 9 июня 1817 года состоялся первый лицейский выпускной вечер в истории России. Да, вот у нас есть «Алые паруса», у нас есть выпускные вечера, которые запоминаются надолго, наверное, альбомы. Это часть нашей жизни. Мы цепляемся за это остается в нашей эмоциональной памяти. А откуда это пошло? Это пошло с Царскосельского лицея. Вот был первый выпускной вечер, который был особо организован, и это Энгельгард. Да, вот у него была удивительная творческая энергия, даже не столько, наверное, организационная, как у Малиновского, а вот именно творческая. Он много чего придумал. Он придумал разбивать чугунный колокол, который работал вместо школьного звонка. Вот чугунный колокол в течение 6 лет призывал их к занятиям. Вот он сказал, а давайте сделаем традицию. Будем перед выпускным вечером его разбивать, из осколков чугунных делать чугунные кольца, и я вам буду торжественно надевать на пальцы. Да, причем еще выгравировано было текст небольшой, фрагмент из вот этого лицейского гимна на стихи Дельвига на этом кольце. Вот это так красиво, торжественно запоминающееся, да, как вот процедура в ЗАГСе, так и здесь. Вот Энгельгард был родоначальником такой процедуры.
И это кольцо сохранилось у Пушкина?
Я не думаю. Ну, что Пушкин, конечно, он был и Маша Растеряша, в основном он берег все-таки перстни. Нет информации, что у него до конца жизни. Ну и потом это все-таки был чугун, который разбивается. Да, это не был такой жестко-металлический перстень. Не уверен я, что у него кольцо осталось. Ну и при этом надо еще немножко держать в голове его отношения с Энгельгардом. Вот так все непросто.
Не сложились отношения.
Вот,
да?
Вот бывает, ну а что, это необъяснимо. Вот бывает складывается, бывает не складывается. И мы не можем это объяснить, да, мы можем только делать какие-то предположения, причем абсолютно хороший человек Энгельгард, естественно, он и добрый, и потом он будет помогать Пушкину, да, он будет выступать в защиту, и он уже и в лицее выступал, когда Пушкин хулиганил, это связано и с поцелуем фрейлины Волконской, Энгельгард просто заступался, да, и тем не менее вот не сложилось у них с Пушкиным.
Ну, может быть, это связано с тем, что Пушкин был очень близок с Малиновским, очень был привязан к нему и просто не принимал никого нового на его месте.
Может быть так. А с другой стороны, может, Энгельгард воспринимал другие характеры. Вот горчаковский характер, да, вот более такой умеренный. Пушкин все-таки был слишком взрывной для Энгельгарда. И Пушкин, вот с которым дружил Энгельгард, и Горчаков были все-таки более умеренными людьми.
Интересно, а как Александр I отреагировал на эту шутку Пушкина о том, что все вторые...
У нас нет точной реакции, да, точная реакция есть там про другие вещи. Я думаю, что он спокойно отнесся. Вообще, это был еще период достаточно либеральный для Александра. Он нормально воспринимал юмор. Так что я думаю, что ничего Пушкину уж за это точно не было. Вот за эпиграммы, где Пушкин разошелся, вот они Александра I удивили. Да и то, по тому наработанному материалу злобных эпиграмм, который написал Пушкин, в любые другие времена его бы точно отправили в Соловецкий монастырь. Турции. А вы знаете, что Александр I его, собственно, отправил, ну, практически в южную командировку. То есть Александр I при всех его недостатках, он был договариваемый и, в общем-то, спокойный и мягкий человек в целом, вот мне так кажется.
Ну вот за Гаврилиаду Пушкина были неприятности, да?
Они были неприятности, но вот за это Александр I точно его... Его Александра поразило все, что было связано с политикой и с ним лично, да. Гаврилиаду он спокойно отнесся, Александр I, достаточно спокойно. И давайте все-таки я расскажу выпускной вечер. Значит, там выступал и Александр Куницын с отчетом, Александр Голицын, который был министром просвещения, он сменил Разумовского. И сам император раздавал медали, похвальные листы. И очень смелой была речь Энгельгарта. Вот если на открытии мы говорили, была смелая речь преподавателя Куницына, да, без бумажки, без упоминания царя, про столпов Отечества, то здесь с удивительно смелой речью выступил Энгельгарт. И я бы сказал, что за такие слова в иные времена можно было оказаться где-нибудь в районе Тобольска. Энгельгард говорил: «Идите вперед, друзья, на вашем новом поприще. Храните правду, жертвуйте всем за нее. Не смерть страшна, а страшно бесчестие. Ни богатство, ни чины, ни ленты чистят человека, а доброе имя. Вот храните доброе имя ваше, храните чистую совесть, в этом ваша честь». Вот такое удивительное, на мой взгляд, очень правильное напутствие, которое дает Энгельгард. Этим он тоже открывает традицию вот таких интересных речей. Через 6 лет Энгельгарда уволили, да, вот все, вот теперь заканчивается, Энгельгарда увольняют, перегородки, так сказать, сбрасывают, и на место Энгельгарда приходит генерал-майор Федор Гальдгойер. Он не любил читать, но неплохо знал арифметику. Ну вот, времена стали другими. А Пушкин получает 10 класс табели о рангах, он 26 из 29, то есть учился он откровенно плохо, кроме французского, российской словесности и фехтования. Он получает оклад в 700 рублей, а те, кто 9 класс заработали, там был 800 рублей, и определяется в коллегию иностранных дел вместе с 6 другими лицеистами, в том числе с Кюхельбекером. И Пушкин снова едет в Санкт-Петербург.
Ну, на этом мы остановимся и продолжим наши беседы с Сергеем Владимировичем. Следующие наши встречи, которые у нас проходят в 1, 3 и 5 четверги месяца. Но я напоминаю, что сегодня о лицейском периоде жизни Александра Сергеевича Пушкина рассказывал нам Сергей Сурин, лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе. С вами была Марьяна Никольская. Всего доброго. До новых встреч.
Городской наблюдатель.